не обратилось, не повторилось. Детство человеческое не повторяется. Детство человечества тоже неповторимая ступень. Да, я чувствую, что противоречит мне все, что было сказано прежде. И теми философами, которые так или иначе обживали принцип историзма. И Библия, где обозначено начало бытия и конец его, не повторяющее начало. Да и сам я писал в предисловии к последней изданной книге более широкий и пространный вариант книги «Притчи». Там есть предисловие, где горькая фраза. Что есть то, что нельзя изменить даже при ипостасном единстве времен, ушедшем сегодняшним и будущим временем. Нельзя изменить. Но с этим все мое внутреннее чувство и то, что мне, как кажется, приоткрывается сейчас, вот это внутреннее мое состояние все равно не согласно. Вечное возвращение – это воистину страшная ницшанская гипотеза. Но она подвергнута была критике и все равно как философская мифологема имеет право жить. Но, во-первых, не вечное возвращение. Во-вторых, не возвращение всего. Возвращение того избранного, что всем своим существом не только ты, но и другие люди – хотели бы вернуть. До тех пор, пока мы эту задачу не решим, бытие наше человеческое имеет смысл и должно иметь продолжение. В этом и только в этом отношении я согласен с Познышевым из Крейцеровой сонаты. Человечество тоже должно выполнить свое назначение. Осуществить свою ипостась. Осуществить сполна. Так, чтобы можно было ее завершить без чувства горечи, без признания того, что нечто самое заветное осталось неосуществленным. Но я понимаю, что эти мои детские размышления, ответ противоречащим, хотя таким противоречащим оказывается слишком многое, почти все, что было осознано, сказано, сотворено до меня. Это меня не пугает, потому что мое нынешнее состояние длится. И длится долго, и может еще продлиться. Оно, это состояние, оно, это мое сознание в таком состоянии. Требует, по крайней мере, веры в такую возможность. Да, если оглянуться на то, что написано, есть большой цикл повестей, посвященных Мише, сыну моему, начиная с повести «Стерх». Содержит в себе эту тему, эту волю к тому, чтобы такое хотя бы как нечто фантастическое, как воображенное, как созданное воображением существовало. Но все равно возвращалось что-то. Но не все. И не все из того, что было в самом Мише. Возвращался тот Миша, который воистину для меня, могу сейчас сказать моим словом, становился ипостасью. Ипостасью не уходящей, а приходящей. Я всем существом своим, когда писал эти повести, не только «Стерха», но и повесть, которая так и носит название «Ипостась», и что-то вроде романа апокалипсис. Вот я чувствовал всем своим существом, что это верно. И что то, чего ждет душа. И пока это осуществлено фантазией, воображением, но я понял, что в этом и душа моего искусства, которое, может быть, так или иначе состоялось в этих повестях. Я думаю, не только в повестях это может состояться. И это не безумие. И это не превышение тех границ, которые ставит природа. Я тогда, в эти недели и годы после ухода Миши, переживал это как реальность, оставаясь вполне разумным, здоровым человеком. Но жил я этим, не сомневаясь в том, что это реально. И потому так и писал. Потом появились повести, не связанные прямо с возвращением Миши. Он возвращался там тоже и в повести «Исповедь», и в повести «Правитель», и в повести «Трое». Но возвращался совсем иначе. Неужели душа моя уже ждала и велела нечто другое, чем то, что было в стерхе, в апокалипсисе, особенно в апокалипсисе. Неплохо бы подумать об этом. Апокалипсис большая, самая большая из повестей, посвященных Мише. Вся она написана от его имени. В предшествующих повестях, особенно в одноименной, как бы, ипостаси, повести, которая имеет это название, там звучали разные голоса. Прежде всего, в той же самой повести «Ипостась» там был переход, не обозначенный прямо, переход одного голоса в другой. Сразу читатель даже мог недоумевать, кто это говорит, чей это поток сознания. Но по деталям, которые были, вполне мог догадаться, что это незаметный переход одного голоса в другой. А вот в повести или романе «Апокалипсис» там только одно сознание, Миш. Он возвращается Он предельно там отдаляется от меня, уезжает из Низовской, и проживает целый день в Петербурге. Встречается со своими друзьями. И они чувствуют его присутствие. Даже посещает свою могилу на Смоленском кладбище. Но он встречается с матерью. И все это без меня. Я остаюсь в Низовской, там. Правда кончается тем, что я один добрый, все понимающий писатель, который ведет машину. И незримо присутствующий Миша, мы едем в страну моего детства, в деревню Климовщина, которой посвящена одна старая моя, давно-давно написанная, но полная надежд. И самая, может быть, счастливая и светлая маленькая повесть. Вот мы туда возвращаемся. Видим эти сопки, которые заросли сосновым лесом. Но это все тоже от имени, от лица вернувшегося Миши. И в этой повести он не уходит так, как он ушел. В финальной главе «Стерха». Так как он, казалось бы, должен был уходить. Здесь он не уходит. Оглядываясь на все это написанное, я еще раз признаюсь в том, что это не выдумано. Да, это нереально. Да, это метафора. Да, это фантастика, которую, кстати, очень ценил один замечательный писатель-фантаст Шейкин. уже несколько лет, как он ушел из жизни. Но он мне говорил о том, насколько он ценит то, как я решил вопрос о смерти. Он говорил об этом вот там, на моем юбилее, взял специальное слово, чтобы об этом сказать. И позднее, незадолго до смерти, по телефону внушал мне, что эти мои повести, это мое решение неразрешимого или иначе решаемого вопроса, что это очень важное событие. В современности и в будущем. Что это событие и в литературе, и в духовной жизни. И я сейчас точно цитирую его слова. Это не значит, что они верны. Разумеется, я далек от таких самооценок. Но вот был писатель, кстати, фантаст. И фантаст весьма популярный в свое время. Очень тонкий. Очень своеобразно чувствовавший слово, приходивший на заседание секции критики, которой я руковожу, как будто бы просто из последних сил, опираясь на костыль, еле-еле двигаясь и преодолевая свою немощь, но он приходил. Спасибо ему. Я чувствую и сейчас то, как он поддерживает меня. Ну вот пусть все это, то, что он признал как писатель, да и я не мог не признавать, как то, что сотворено воображением, а не является просто реальностью. Но вот он... А он всегда точно формулировал. Он полагал, что фантастика – та область, где писатель опережает реальность, содержит в себе некое пророческое предощущение. И фантаст настоящий, я себя таковым не считаю, о, нет, но настоящий фантаст где-то в самой глубине души своей должен верить не только искусству, воображению. Но верить в то, что это искусство приоткрывает реальность, которая так или иначе непременно будет. И опять я прощаю себе эти возвраты. Но опять все же. Вспоминаю моего Данте. Вернее, не моего. Написанного. Не эту поэму. Где есть ад, чистилище, рай. Там возврат совершается в ту же самую климовщину, о которой идет речь в повести или в романе «Апокалипсис». Там, как писал один критик мой, большой друг, Володя Акимов, там вот этот возврат с неба, вот этот спуск на землю из царства идеала в тот мир, где ребра молодых парней в медовом ритме фенокоса, где эти закаты, где две сосны сплелись над разливом реки. Там он и был в этой поэме настоящим раем. И другого рая нет в этой поэме. Вернее, он есть, но из него непременно должен состояться возврат на землю. Так в поэме Данте. Но у меня был замысел, который я так и не осуществил. Может быть, это какая-то глава ненаписанной повести? У меня был замысел рассказать о последнем дне Данте. Когда «Божественная комедия» уже была написана, последняя Терцина и последняя заключительная, одиночная строка 33-й песни, «Любовь, которая движет солнце и другие светила», уже состоялись, и все неизмеримое богатство воображения осуществилось в воображении, в терцинах, в фантастике. Все это уже состоялось и теперь предстояло ему, глубоко верующему, совершить переход в этот мир, который он изобразил столь подробно. Что нельзя не допустить мысли о том, что он воображал и некий переход от созданного им мира реальный мир, который откроется за чертой его земного бытия, когда путь, вторая половина жизни, пусть и недожитая Данте, завершится. Я очень хотел об этом написать. Так и не написал пока. Но я думаю, что он верующий человек, возможного в то время научного и философского знания. И величайший из художников мира. Ипостась нас сближал. Именно в искусстве осуществилось и осуществляется великая взаимопереходность. Но это взаимопереходность из мира искусства в мир точного проверенного знания и в глубокий спасительный мир веры, которая вновь обращает ко второй и третьей ипостаси дантовского триединства.